Глава шестая.
«Я трус», — признался дух. «Я не скрываю, что стоит завязаться драки, и я превращаюсь в зайца».
«А ведь ты единственный парень в мире, которого никто и пальцем тронуть не может», — заметил Об.
Они сидели вокруг квадратного шаткого стола, который Об однажды в припадке хозяйственной энергии собственноручно сколотил из нетесанных досок. Кэрол отодвинула тарелку.
«Ой, я умирала от голода», — сказала она, «но не в силах больше проглотить ни кусочка».
«И не только вы», — отозвался Об. «Взгляните-ка на нашу кисоньку».
Сильвестр лежал, свернувшись возле очага. Обрубок хвоста был плотно прижат к заду, пушистые лапы прикрывали нос, усы ритмично подрагивали от спокойного дыхания.
«В первый раз вижу, чтобы саблезубый наелся до отвала», — сказал Об.
Он взял бутылку и встряхнул ее. Она была пуста. Неандерталец, встав, направился в угол, нагнулся, приподнял дверцу в полу и пошарил под ней. Он вытащил стеклянную банку и отставил ее в сторону. Потом достал еще одну и поставил ее рядом с первой. Наконец он с торжествующим видом извлек из темной дыры бутылку. Убрав банки на прежнее место, Об опустил дверцу, вернулся к столу, откупорил бутылку и начал разливать ее содержимое по стаканам.
«Вы, ребята, конечно, пьете без льда», — сказал он. «Что зря разбавлять хороший напиток? А к тому же льда-то у меня все равно нет». Он указал на дверцу в полу. «Мой тайник. Я всегда держу там бутылку другую. Ну, на случай, если я, например, сломаю ногу, а медик запретит мне пить».
«Из-за сломанной-то ноги?» — усомнился дух.
«Ну, не из-за ноги, так из-за чего-нибудь другого», — сказал Об.
Они с удовольствием прихлебывали виски. Дух смотрел в огонь, а снаружи ветер шуршал по стенам хижины. «В жизни я так вкусно не ужинала», — вздохнула Кэрол. «Я никогда еще не жарила себе сама бифштекс на палочке прямо над огнем». Об удовлетворенно рыгнул.
«Так мы жарили мясо в каменном веке. Или ели его сырым, как вон тот саблезубый. У нас ведь не было ни плит, ни духовок, ни прочих ваших выдумок».
«У меня такое ощущение», — сказал Максвелл, «что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка. Ведь все мясные лавки наверняка были закрыты».
«Были-то были», — согласился Об. «Но есть тут один магазинчик, и на задней двери там висел вот этот простенький замок».
«Когда-нибудь», — сказал дух, — «ты наживешь крупную неприятность».
Об покачал головой.
«Не думаю. Во всяком случае, не в этот раз. Жизненно важная потребность».
«Нет, пожалуй, не то.
Когда человек голоден, он имеет право на любую пищу, которую отыщет. Такой закон был в первобытные времена, а уж, конечно, суд и сейчас примет его во внимание. Кроме того, я завтра зайду туда и объясню, что произошло. Кстати», — повернулся он к Максвеллу, — «есть у тебя деньги?»
«Сколько хочешь», — ответил тот. «Мне были выписаны командировочные для поездки в енотовую шкуру, и я не истратил из них ни гроша».
«Значит, на планете, куда вы попали, с вами обращались как с гостем», — заметила Кэрол.
«Ну, примерно. Я так до конца не разобрался, в каких отношениях я находился с местными обитателями».
«Они были приятными людьми?»
«Приятными-то приятными, но вот людьми ли, не знаю». Он повернулся к Опу. «Сколько тебе нужно?»
«Ну, сотни-две должно хватить. Мясо, там, взломанная дверь и, конечно, оскорбленные чувства нашего друга-мясника».
Максвелл достал бумажник, вытащил несколько банкнот и протянул их Опу.
«Спасибо», — сказал неандерталец. «Считай за мной».
«Нет», — возразил Максвелл. «Сегодня угощаю я. Ведь я пригласил Кэрол поужинать, хотя из этого так ничего и не вышло».